Здравствуйте, меня зовут Александра Вагнер. В рамках проекта «Европа» я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Сегодняшняя тема связана с реституцией. Реституция или возврат имущества, конфискованного государством, в любом обществе вызывает немало споров. На одной стороне баррикад, стремящиеся восстановить справедливость, на другой – те, кто призывает не бередить раны прошлого. Но, как показывает практика бывших социалистических стран, стремление к справедливости обычно сильнее. Из всех стран Центральной и Восточной Европы дальше всех в процессе реституции продвинулась Чехия. Речь идет о возврате имущества, конфискованного государством после прихода к власти коммунистов в 1948 году. Уже в начале 90-х годов здесь начался процесс передачи частным лицам национализированной недвижимости. Аналогичный закон, касающийся церковных организаций, был одобрен на минувшей неделе. Президент Чехии Вацлав Клаус не наложил на него вето, но и не подписал, обратив внимание на то, что большинство чехов, даже глубоко верующих, отрицательно относятся к грядущему превращению римско-католической церкви в одного из крупнейших землевладельцев в стране. Закон, тем не менее, вступит в силу без подписи президента в начале следующего года. Несколько лет назад я делала опрос на улицах Праги, а тогда еще готовящимся к принятию закона. Молодые люди, явно не помнящие ни как жилось до прихода к власти коммунистов, ни после, положительно отзывались о планах правительства, а вот старшее поколение эту идею не поддерживало. Одна 86-летняя пожилая дама сказала мне, что возвратила бы только храмы, а вот поля и леса, по ее мнению, должны принадлежать государству или частным лицам. «Священники не должны быть такими богатыми, Иисус был бедным», — сказала она. «Когда я была молодой, то в деревне священники жили непосредством, потому что кроме прихода, который приносил им прибыль, у них были в собственности поля». В списке церквей, которые будут претендовать на возврат собственности, не только римско-католическая церковь, но и православная, а также еврейская община, несколько протестантских церквей, среди которых чехословацкая гуситская церковь или чешско-братская евангелическая церковь и другие. Им, а также другим церковным организациям будет возвращено 56% изъятого имущества в натуральном виде, поля, леса, а также небольшие производства, если их удалось сохранить, пивоварни, сыроварни и так далее. Остальное будет компенсировано деньгами. Поскольку многими ранее принадлежащими церкви землями ныне распоряжаются новые хозяева. Таким образом, церкви получат более 5 миллиардов евро компенсации. Не сразу, а на протяжении нескольких лет. Принятый закон, завершающий этап реституции. Здания церквей и монастырей были переданы церквям ранее. В данном случае речь идет лишь о недвижимости, позволявшей в прошлом вести хозяйственную деятельность. Тут стоит вспомнить о типичном монахе-трописте в средневековой Европе, который продает пиво, сидя на запряженной лошадью повозке. В Чехии когда-то средства, вырученные от такого промысла, шли на ремонт церковных построек, содержание школ и монастырей. Сейчас все это оплачивается из чешского бюджета. Священники получают от государства зарплату, имея такие же льготы, как и государственные служащие, отпуск и премии. Кроме этого, из государственных фондов выделяются средства на реставрацию костелов и монастырских зданий, многие из которых являются памятниками архитектуры. Но государство хочет избавить себя от этих выплат. И это стало одной из главных причин, почему закон, несмотря на общественный протест, был принят. В Центральной Европе Чехия приступила к возврату церквям земельного имущества чуть ли не последней. Связано это, как утверждают местные журналисты, с тем, что Чехия – самый атеистический народ Европы. В Польше, где традиционно много верующих, реституции были начаты с религиозных организаций. Еще в 1989 году здесь были созданы комиссии, занимавшиеся описью имущества православной, католической, евангелической и иудейской общин. Были возвращены сельскохозяйственные угодья, леса, а то, что физически вернуть было невозможно, выплатили деньгами. С реституцией собственности, конфискованной у частных лиц, в Польше дело обстоит сложнее. Об этом расскажет корреспондент Радио Свобода в Польше Александр Лемешевский.
Парламентская фракция «Рух Полякота» заявила накануне о необходимости упорядочить процесс реституции в Польше, поскольку, по словам депутата фракции Анджея Розенка, в настоящее время за процессом возвращения национализированного имущества нет надлежащего общественного контроля.
В całej Polsce, szczególnie w Warszawie, zwracane jest mienie byłym właścicielom.
По всей стране и особенно в Варшаве идет возвращение недвижимого имущества бывшим, главным образом довоенным его хозяевам. Однако условия, на которых этот процесс происходит, остаются непонятными. Нет ясного и однозначного закона, который регулировал бы процесс реституции, и мы будем добиваться осуществления парламентского контроля над этим процессом. Кроме того, в Варшаве мы имеем дело с проклятым декретом Берута, который дополнительно усложняет дело, доходит до того, что чиновники принимают решение о возвращении национализированного имущества не на основании закона, а руководствуясь какими-то своими соображениями.
Видимо, еще децидуем, кому звучить майонтек, а кому не звучить.
Депутат Анджей Розенек имел в виду декрет от 26 октября 1945 года, подписанный послевоенным коммунистическим лидером Польши Болеславом Берутом, согласно которому все без исключения земли и недвижимость в административных границах Варшавы передавались в распоряжение городских властей, а затем Министерства государственного имущества. На данный момент в Варшаве рассмотрение ожидают около 4,5 тысяч заявлений о реституции, возвращении имущества или денежной компенсации. В среднем в год городские власти рассматривают примерно 300 таких заявлений, причем лишь около 5% из них не удовлетворяются. В минувшем году Конституционный суд Польши постановил, что каждый владелец недвижимости, который был ее лишен на основании декрета Болеслава Берута, имеет право на компенсацию. До этого времени действовал закон, принятый в 1997 году, согласно которому рассчитывать на компенсацию могли лишь те, у кого конфисковали частные дома или квартиру, а уже владельцы, например, многоквартирных домов или производственных помещений нет.
Само stwierdzenie na dzień dzisiejszy, że przepis jest niekonstytucyjny i wynikające z tego zobowiązanie.
То, что Конституционный суд назвал существующее законодательство несоответствующим Конституции и обязал законодательную власть его изменить, это уже большой успех. Ведь на сегодняшний день мы имеем дело с ситуацией, когда появляются очередные проекты закона, затем депутаты их отбрасывают, не принимают, и никто до сих пор не обязывал законодателя решить этот вопрос.
Zobowiązany do tego, aby zrealizować te swoje plany ustawodawcze.
Заявил адвокат Krzysztof Sokolowski. Конституционный суд обязал парламент изменить закон о реституции, однако конкретного срока для этого не обозначил. По предварительным подсчетам, реституция по новым правилам в Варшаве стоила бы около 13 миллиардов долларов США. Между тем, также в минувшем году премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет торопиться с принятием нового закона о реституции, сославшись, среди прочего, на экономический кризис, который не позволяет бюджету найти необходимое количество денежных средств на компенсации.
Нарастающая потреба дисциплины финансовой в Польше.
Растет необходимость введения все более жесткой финансовой дисциплины в стране, и поэтому я не могу смотреть людям в глаза, говорить, что нужно здесь сократить расходы, еще здесь забрать деньги для того, чтобы иметь возможность выполнить обязательства, которые возложил бы на нас новый закон. Как только в будущем появится возможность отойти от режима экономии, который мы вводим для польских граждан, тогда и вернемся к этой теме. Я хорошо понимаю, что несмотря на то, что еще правительство Польской Народной Республики частично рассчиталось, среди прочих, с гражданами США, которые оставили в Польше недвижимость, нужно сделать еще больше. Сделать так, чтобы можно было говорить об окончательном закрытии этого вопроса.
И повинно дать шансы на остаточное замкнение справы.
Намерение польского правительства не форсировать принятие нового закона о реституции подвергли критике Соединенные Штаты Америки. Правительство США глубоко разочаровано тем, что правительство Польши откладывает передачу в парламент проекта закона, который предусматривал бы компенсации для лиц, чья недвижимость была конфискована в 1939-89 годах, заявил тогда специальный советник госсекретаря США по проблемам Холокоста Стюарт Айзенштадт. Кроме возвращения имущества бывшим гражданам довоенной Польши, гражданам Польской Народной Республики еврейского происхождения, которые были вынуждены покинуть страну в результате антисемитской кампании 1968 года, особенно болезненным является вопрос реституции для немцев, которые были выселены с бывших территорий Восточной Германии, которые после окончания Второй мировой войны отошли к Польше. В одной из статей консервативная газета «Наш Денник» написала, что правительство Дональда Туска уважает право собственности только в одном случае, когда речь идет о возвращении недвижимости гражданам Германии. Варшава, однако, может не беспокоиться о компенсациях для бывших жителей этих территорий, которые были насильно с них вывезены после окончания Второй мировой войны. Такое решение принял Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Это был корреспондент Радио Свобода в Польше Александр Лемишевский. К его рассказу стоит добавить, что, как и Польша, Чехия не возвращает немцам и венграм имущество, которое они были вынуждены оставить после Второй мировой войны. В Чехии речь идет о территориях так называемой Судетской области, откуда немцы и венгры вынуждены были бежать после принятых президентом Чехословакии Эдвардом Бенишем декретов. Возврат конфискованного коммунистами имущества проходил по-разному и в других странах Центральной Европы. Религиозным организациям практически сразу после краха соцлагеря и распада СССР вернули собственность в Венгрии, Латвии и Эстонии. Хорватия частично выплатила компенсации за конфискованную у католической и православной церкви собственность. В Словакии эти церковные организации уже получили треть причитающегося им имущества. Но во всех этих странах к реституции подходили с мыслью о восстановлении справедливости, вернуть не только то, что принадлежало самой многочисленной церкви, но всем церковным организациям, у которых конфисковали собственность, вне зависимости от численности верующих. В России при возврате имущества религиозного значения руководствуются совсем иными принципами – ни пяди земли иностранцам. Такая политика приводит к тому, что в выгодном положении оказывается единственная церковь – православная. При передаче лютеранских кирх Русской Православной Церкви губернатор Калининградской области Николай Цуканов заявлял, что хотя по закону церковные объекты должны были быть переданы той конфессии, которая имела к религиозной постройке отношение, большинство населения России – православные. И они имеют право пользоваться даже костелами, построенными католиками или протестантами. Цуканов рассказывал, как получил просьбу из Германии о передаче расположенной неподалеку от Калининграда кирхи Арнау местным лютеранам. Губернатор решил, что это может стать прецедентом для других католических и протестантских церковных организаций. Отметим, средства на реставрацию кирхи Арнау выделялись не только из российского бюджета, но и из частных пожертвований немецких лютеран. После принятия в 2010 году в России закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, Русская Православная Церковь получила в свое пользование не только католические и протестантские костелы, но и замки Калининградской области. На мой вопрос, почему замок Истербург в городе Черняховске передали РПЦ, глава, восстанавливающая этот замок неправительственной организации «Дом-замок» Влада Смирнова, не смогла ответить на этот вопрос, предложив обратиться в принявшую такое решение местную думу. Власти, видимо, слишком ревностно выполняли подписанный Дмитрием Медведевым закон, поэтому решили, что замок, который после окончания Второй мировой войны был музеем краеведения Истербургского общества древностей, подходит под определение имущества религиозного назначения. Вот что Смирнова рассказала о взаимодействии Русской Православной Церкви с организациями, занимающимися охраной и защитой памятников архитектуры в Калининградской области.
Сейчас невозможно использовать федеральные программы. Сейчас этот вопрос пока еще не решен, он решается как-то, потому что раньше, когда были государственные объекты, государство имело право тратить на них деньги, хотя это тоже был процесс такой не очень интенсивный. Но, тем не менее, у нас на территории объект был в федеральной целевой программе. Сейчас пока реализация этой федеральной целевой программы прервана, и вот сейчас все эти вопросы решаются, как это будет дальше.
Скажите, а конкретно ваша точка зрения, вообще имеет ли смысл такие объекты передавать православной церкви?
Я считаю, что в каждом частном случае про каждый объект нужно вести отдельный разговор, потому что зависит от того, какие цели его использования, насколько он отвечает задачам местного сообщества, города, где он находится и так далее. Потому что я знаю примеры, когда эффективно использовались, и был замок, например, заброшенный, сгоревший, как у нас в городе, например, замок Георгенбург. И после передачи Русской Православной Церкви там началась жизнь, и очень многие наши энтузиасты из нашего замка стали помогать, начались процессы очистки и приведения в порядок объекта. Это позитивный пример. Но, с другой стороны, я знаю точно, что 15-летний наш опыт работы на территории замка дает нам некоторую возможность говорить о том, что эти процессы возрождения, реконструкции этих объектов, охраны этих объектов, это вопросы, конечно, очень сложные. И здесь нам кажется, что без поддержки государства очень сложно будет их просто решить, потому что это глобальные средства, и это постоянная ежедневная работа с законами. Постоянно нужна работа с экспертными комиссиями и со специалистами, которые могли бы оказать здесь такую очень серьезную профессиональную поддержку. И эта система, которая сейчас пока не создана по взаимодействию с новым собственником, поэтому пока говорить что-то сложно. Мне кажется, что более компетентные специалисты сейчас работают на государство. Исходя из этой ситуации, я думаю, что или нужно придумать механизмы взаимодействия с новым собственником, чтобы все эти организации могли оказывать им содействие, или же с какими-то объектами работать отдельно и думать, если есть возможность государственной собственности, отлично. Есть возможность какой-то частной собственности, и если есть люди, у которых есть деньги на это, отлично. Если есть концепция какая-то использования, в каждом отдельном случае, в каждом отдельном городе нужно ставить свой собственный вопрос. Если есть люди, которые способны это сделать и взаимодействовать правильно с государством, сохраняя закон, это здорово.
Это была Власа Смирнова, глава неправительственной организации «Дом-замок», которая занимается восстановлением замка Истербург в Калининградской области. Не только замок Истербург, но и Кирха-Арнау продолжают находиться во владении РПЦ, не имея к православию никакого отношения. Изменить это положение не помогли ни протесты, ни внимание прессы, ни начавшаяся в обществе дискуссия. Кирха-Арнау была превращена в православную церковь великомученицы Екатерины. Патриарх Кирилл подарил новому храму икону. Это была Александра Вагнер. Я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно скачивайте подкасты в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Подписаться на нас просто. Руководство можно посмотреть на странице проекта «Европа».